«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это третий эпизод 5-го сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. В 1889 году русский живописец Василий Верещагин привез в Америку свою выставку. Он рассчитывал поразить Нью-Йорк так же, как он поразил Петербург, Париж, Вену и Лондон, и крупно заработать. Но проект не удался. Почему? Верещагин учился живописи в Париже у знаменитого Жан-Леона Жерома, академика, баталиста и ориенталиста. Это был его выбор. Поэтому для него таким подарком было предложение генерала Кауфмана, губернатора еще не покоренного Туркестанского края, состоять живописцем при его штаб-квартире. Участвовать в разговоре о Верещагине и его американском проекте я пригласил искусствоведа, историка изобразительного искусства из Бостона Раду Ландарь.
С точки зрения живописной, вот живописности, изобразительного искусства, формальных сторон, его нельзя назвать плохим художником. Он, безусловно, выше среднего уровня, и за свою большую долгую биографию он развивался. И тем не менее, как художник, он был довольно средним. Но главное, Верещагин не дутая величина, безусловно, а величина, потому что одна из сильных сторон его изобразительного искусства, в том числе, может быть, даже главная сторона, это его ярчайшая, парадоксальная, упрямейшая личность. И с точки зрения личности он новатор. Он был новатором для своего времени. И именно поэтому в этом смысле о нем можно говорить как о гении.
Откуда же взялся этот его гений?
Ну, с одной стороны, он прапорщик, да, боевой офицер, лично участвовавший в сражениях с оружием в руках, многократно рисковавший жизнью. Пуля туркестанского похода сорвала с Верещагина шляпу. В каком-то моменте эпизоде его спасла винтовка, которую он держал в руках, и пуля попала в нее, не в него. Перед каждым путешествием своим на фронт художник писал завещание. Он прекрасно понимал, что может не вернуться из военных действий. И так случилось однажды. Так он и закончил свое жизни. С другой стороны, понимаете, Верещагин сам вполне ясно обозначил задачи и смысл своих произведений в одном из писем, по-моему, кажется, Павлу Третьякову, что вот, дескать, передо мной есть задача, как перед художником, война, и я бью ее, сколько у меня есть сил. И вот он, я не знаю, сильны ли мои удары, но я бью со всего размаха, без пощады. Василий Васильевич Верещагин родился в семье потомственного столбового дворянина в Череповцах, в имении, в Новгородской губернии. В 1840-е годы, в 42-м году, в семье очень многодетной, у тезки своего отца Василия Васильевича Верещагина. Мать из татар была. В семье все со времен Екатерины Великой мальчишки всегда служили по военному ведомству. И всех своих четверых мальчиков Василий Васильевич, отец Верещагин, упрямо отсылал всех своих сыновей в морской части. Хорошее образование, карьера. Но при этом он, Василий, слушая отца, родителей и обучаясь в морском корпусе, довольно настойчиво, параллельно, своевольно учился в школе рисования при обществе посвящения художеств. И когда становится выпускником военно-морской вот этой кадетского корпуса, это был один из первых, по-моему, годов, или первый чуть ли не год, там тут не могу ошибиться, когда он на французский манер, выпускники стали называться, и Василий Верещагин тоже, не мичманами, а гардемаринами. Вот он становится гардемарином, он немножко служит, какой-то красивый парад, его, он очень статный, высокий, физически очень подготовленный, красавец. Его одевают в наилучшую форму, представляют великому князю Константину Николаевичу. Тот спрашивает, что вы хотите, Василий Васильевич Верещагин, какой вам подарок сделать, чем наградить. И он говорит, этот молодой человек, которому, так сказать, не было еще 20 лет, он говорит, что просит о высочайшем соизволении дать отставку от военной службы по причине, на самом деле, выдуманной боли в спине для поступления в Академию художеств после общества поощрения живописи. Чем вызывает негодование начальства, негодование князя, такой красавец, на казенный кошт воспитывался, такой формы выглядит, такая семья военных, а тут отставка.
Но и в Академии он не доучился.
В 1863 году, 21 года, человек таким трудом, поступив через все преграды семейные и начальственные в Академию, берет бессрочный отпуск и отправляется на Кавказ. То есть все время против логики обычая поступает. Верещагин едет на Кавказ не как фланер, не как путешественник и турист. Он фактически делает свои путешествия смыслом жизни. А раз ты делаешь что-то, особенно мужчина, особенно того времени, делаешь что-то смыслом жизни, ты должен за это путешествие получать деньги. Ты должен обеспечивать свою будущую семью за счет своего вот жизненного дела.
Верещагин, хоть и вышел в отставку в чине коллежского регистратора, самый низший, 14-й чин табеля о рангах, продолжал числиться по военному ведомству, а на свою последнюю войну, русско-японскую, он отправился уже действительным статским советником, 4-й класс, генерал-майор, в персональном вагоне.
Даже когда в промежутках между военными командировками ему давали отпуск такой, и он ехал в Европу, в Мюнхен, в мастерскую, то его мастерскую оплачивало все равно военное ведомство российское.
Война кормила его, и тем не менее он считается пацифистом. Как это возможно?
Он и сам писал о том, что от его руки в буквальном смысле погибло немало солдат на полях сражений. Хотя вот он считал искренне себя пацифистом, пожалуй, и был им. Потому что, мы знаем, он полагал, что настоящий солдат, действительно проходящий практику военную на полях сражений, настоящий военный человек, ненавидит войну всеми фибрами своей души. Зная на собственном опыте, какая мерзость это вот ваша война. Да? Он всегда утверждал, что война никогда ничего никому хорошего не приносила, никаких проблем толком не решала, только горе, кровь, вечи и смерть.
Поговорим теперь об обвинениях в клевете на русскую армию.
В августе 1967 года Василий Верещагин едет в Туркестан. В 1969 году в Санкт-Петербурге проходит туркестанская выставка произведений края, на которой в отдельном зале позволено демонстрироваться картинам Верещагина. Инициативу выставки совершенно верно приписывает себе, что абсолютно точно, опять-таки, фон Кауфман. Далее, в 69-м году стараниями того же Кауфмана Верещагин снова прикрепляет к штабу генерал-майора Колпаковского, и снова он вторично едет к Китаю поближе, в Среднюю Азию, снова рисует циклы рисунков туркестанских. Далее, 71-й год. По ходатайству фона Кауфмана военное ведомство предоставляет художнику отпуск и ежегодное содержание, расходы в Мюнхене завершать цикл туркестанских серий рисунков. 1972 год. Верещагина выставляют в художественном отделе в международной выставке в Лондоне. Заметим, при финансовой поддержке на казенные деньги из туркестанского фонда, которым возглавляет фон Кауфман, это его карман. В 1973 году в Лондоне Хрустальный дворец, вообще удивительное место, состоялась первая персональная выставка Верещагина. Ну, давайте догадаемся, кто спонсировал выставку? Тот же фон Кауфман, тот же Константин Петрович. И вот, 1974 год, подобрались скандальные выставки Верещагина, вроде бы, да, в Петербурге открылась Верещагинская, уже в Петербурге большая выставка. В высочайших кругах пошла такая вот слушок, сплетня от недоброжелателей генерала Кауфмана, что вот где какие там картины у художника его любимого Верещагина-то, его солдатик-то, картинка-то какая, покинутый, заброшенный, да, называется картина, забытый. Называется картина. Оставили солдатика без христианского погребения? Да, ага.
И на труп уже набрасываются стервятники. Модест Мусоргский так впечатлился, что написал на сюжет картины песню на стихи Арсения Глинищева-Кутузова.
Он смерть нашел в краю чужом, в краю чужом, бою с врагом, но враг друзьями побеждён, друзья ликуют, только он на поле битвы позабыт, один лежит.
Обратный адрес. Экзамен для гения. Продолжим через полминуты.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Обратный адрес. Экзамен для гения. Московские ведомости писали о выставке Верещагина. Это эпопея Туркестанской войны, изображенная с туркменской точки зрения. Герои его поэмы – туркмены, побеждающие русских и торжествующие свою победу. Поэт-художник воспевает их подвиги и венчает их апофеозой из пирамиды человеческих черепов.
Бравый генерал приходит на эту выставку демонстративно. Вроде бы Верещагин договорился с Кауфманом, что тот придет и себя немножечко обелит, именно Кауфман себя, так сказать, громким таким вот выпадом хрущевским в сторону картины, что мы вас тут кормим, а вы нам пишете такие вот клевета на русскую армию. Да? Вот у вас тут забытый, сказал Кауфман. Вроде бы император присутствовал на этом, а может, не присутствовал. Но как-то был такой разговор прямо на выставке, все слышали это, что, дескать, вы сами видели-то, Василий Васильевич, такого забытого на наших полях. Русский солдат, русская армия такого не делает никогда, по крайней мере, в уверенных мною подразделениях. Вы ответьте прямо на вопрос. Вы видели этого забытого солдата на поле битвы? Нет. Я не мог рисовать в этот момент, сказал Василий Васильевич, имея в виду, что было бы неэтично не подойти, не закрыть ему глаза, там, не что-то еще, не отогнать воронов. Видите, говорит Кауфман, видите, фантазия художническая, творческое воображение. И потому, как он это сказал, Василию Васильевичу было очень неприятно, он ушел, сжег эти вот эти триптих из этих забытых вот таких вот картин. Обратите внимание, что именно эти три сожженные картины были заранее сфотографированы с Стасовым, чтобы они сохранились. Потом, когда Третьяков купит целый туркестанский цикл, и там не будет этих вот раскритикованных начальством военных, на выставках в Москве у Третьякова уже купленной коллекции за там 95 тысяч или сколько, будут большие фотографии в рамочках вот этих вот утерянных сожженных работ. Надо сказать, что многие, размышляя о войне своего отечества, строят до сих пор такую конструкцию. Мы имеем дело с навязанной нам там войной. Мы, конечно, не начинаем ее. Они тоже не начинают ее, но вдруг они начнут ее вероломно. Отвага, смерть во имя отечества – это идеализированная абстрактная война, в которой вы со своими всегда до конца. А вот опуститься на землю от литературы, от фантазии, от громких таких вот поэтических пафосных мыслей, это значит уйти из салона на улицы, к городам, к домам, к деревням, и посмотреть на войну с точки зрения человека. И это кажется мелким, недостойным, вот неистинным. Но идеализировать войну можно, только забыв о людях, о том, что будут жертвы, и будут люди, которые будут жертвовать своей жизнью вот для цели как вот этой войны. Очистительная слеза идеализма смывает правду войны, как смывали ее батальные, салонные, балетные картины с чистыми мундирами, яркими флагами. И надо сказать, что Верещагин в первый свой кавказский поход поехал с ощущением, что это будет такой праздник для мужчин. Это будет удивительно красивый парадный проход в красивых костюмах по полям, такая охотничья прогулка. И как он был сам удивлен, что есть огромная разница между реальностью, что такое война, и тем, что он представлял себе, даже обучаясь профессионально в кадетском морском корпусе.
Верещагин был, вероятно, одним из первых, если не самым первым, русским живописцем-бизнесменом. «Я, который имею репутацию дельца», пишет о себе сам Верещагин. Он умел создавать пиар вокруг своих выставок и был, пожалуй, художником-акционистом. Его европейские выставки имели огромный успех, в том числе благодаря совершенно новому подходу к их организации. Он драпировал стены экзотическими тканями, декорировал залы предметами материальной культуры, освещал картины электричеством, чего тогда никто не делал. На выставках звучала живая музыка. Сегодня все это в порядке вещей, а тогда было открытием. Идея конвертации таланта не могла не привести его в Америку, которая в то время переживала так называемый «позолоченный век», который мы недавно видели в одноименном сериале. Там было очень много денег, и американские новориши очень интересовались европейским искусством. Целые замки к себе перевозили. Ну как было туда не поехать? Тем более, что в Европе он все сливки со своих последних циклов снял, находился в зените своей славы, был самым известным на Западе русским художником, практически рок-звездой. Надо было ковать железо, пока горячо. Но Америка его ожиданий не оправдала. Что не сработало?
Прежде чем сказать о том, что не сработало в американских двух, особенно последней его выставке, и почему коммерчески провалилось это мероприятие у такого талантливого шоумена, в общем-то, каким был Верещагин, здесь важно сказать еще такую вот очень важную вещь, что, собственно, главная заслуга Верещагина как художника была то, что он расширил рамки батального жанра, он расширил рамки дозволенного, что можно, что нельзя изображать, и возможно ли фотографировать, там, скажем, смерть Кеннеди, а потом ее выкладывать на развороты журнала Life? А можно ли показывать, как в человека попадает пуля, зарисовывать ее, как делал Верещагин, солдат, который со словами «мамочка, мамочка, умираю, братцы, спасите», и вот тут его рисуют. Вообще, где здесь рамки дозволены? Вот так, гений промоушена. 60 выставок за всю жизнь. 40 из них за границей. Он умел заводить и поддерживать связи. В Америке дошел до знакомства с нуля, с чистого листа, с президентом Теодором Рузвельтом. В этом смысле Верещагин был совсем не русским художником. Его не случайно называли американец Василий Васильевич Верещагин. Он выжимал максимум из события. Выставка хорошо, каталоги, книги, воспоминания он печатает тут же, продажи, открытки, этнографические аппендиксы к выставкам из его вот этих вот брик-браков, его коллекции черепов, всевозможных тканей, всевозможных оружия какого-то. А потом это еще все продается, спецэффекты, электрический русский свет Павла Яблочко, а потом свет такой вот дневной. А рамы, какие рамы по рисункам Верещагина. Собственно, подлинность картины Верещагина по рамам очень часто определяется, потому что для каждой картины и сюжета он сам заказывал по своему рисунку раму и текст. Причем, если картина – это прямая речь, то текст – это косвенная речь с иронией, объясняющая смысл. Эти огромные пирамиды из черепов, апофеоз войны, огромная вот эта пирамида 1871 года из туркестанского цикла. Сначала это посвящено историческому, значит, Тамерлану, жуткому тирану, потом он назвал апофеоз войны. Но как понять разным людям из разных вообще культур? Вот в данном случае Верещагин, как баталист, радуется вот тому, что апофеоз, дескать, удачно закончили войну. Или тут есть какая-то ирония. И он всегда выдает в рамочке, контекст какой-то там дополняет, посвящается всем великим завоевателям прошлого, настоящего и будущего. Заметим, не тем, кто сражался, а великим завоевателем. То есть вот итог войны. Вот такое всегда. Только бесконечные смерти. Это не жизнь, а это смерть. Ну так вот, 1888 год, первая выставка из двух американских, первый визит в Америку. Ему 45 лет. Он знаменитый, состоявшийся художник. Автор грандиозных художественных серий туркестанской, балканской, индийской, трилогии казни, персональные выставки в европейских столицах, да, Вена, Лондон, все что угодно. Даже скандальный отказ от звания профессора Академии художеств.
3,5 года картины путешествуют по Америке.
Сам мастер не был все эти 3,5 года в Америке. Он приехал на открытие. Он побыл от ноября, там, по-моему, да, до декабря, конца декабря 88 года и уехал из Нью-Йорка, оставил эту Америку, оставил всю выставку сам кому-то там, ничего не подписав толком, никаких контрактов, все на каких-то словах. И потом вернулся только к ноябрю 91-го года уже, собственно, к распродаже. Обычно всегда его выставки устраивались не им. Вот он был куратором, он продумывал сценарий выставок, максимально рамы там эти все рисунки рисовал, свет, запахи, из какого самовара чаем кого поет, в какой одежде, сорочке русской он выходит. Но он, в общем, как и занимался экономической стороной. И единственное, может быть, такое место, где он стал заниматься очень неудачно экономической стороной, вот, собственно, коммерческой, это был не военное ведомство, не Кауфман, а это был он сам. И вот тут он потерпел совершенно невероятную катастрофу. Когда во вторую свою поездку в США поехал, то это вообще была катастрофа.
Он поехал на Филиппины, которые по итогам испано-американской войны стали американскими. Но США продолжали войну с филиппинцами, которые не согласились с такими итогами. Боевых действий Верещагин не видел. Еще будучи на Филиппинах, он узнал о покушении на президента Маккинли и о том, что президентом стал Тедди Рузвельт. Верещагин сразу загорелся новым проектом. Он знал, что Рузвельт воевал на Кубе и решил написать батальное полотно с его участием. Знакомство с президентом дало ему великолепный пиар. Ходили слухи, что президент лично посещает мастерскую Верещагина, консультирует его. Будто бы второй раз он поехал на Кубу после критики президента, заявившего, что Верещагин неверно изобразил растительный покров холма Сан-Хуан. На вернисаже в Нью-Йорке, в галерее отеля «Уолдорф Астория», главной картины не оказалось. У строителей намекали, что за пару дней до открытия выставки в мастерской побывал президент, опять сделал замечание, и вот теперь, в последний момент, живописец вносит поправки в свое полотно. Словом, интерес подогревался всеми мыслимыми способами. Но, несмотря на весь пиар, результат поездок был, в сущности, ничтожным. Верещагин не почувствовал той войны, не понял ее. На Филиппинах у него американцы – герои, а филиппинцы – шпионы или перебежчики. Сестра милосердия в госпитале – прямо как с агитплаката. Такая чистенькая, гуманная войнушка. Хотя мы знаем, что она была совсем не такой. Похоже, Верещагин поступился своими моральными принципами.
У Верещагина никогда за всю его жизнь не было желания очернить конкретно ту или иную воюющую сторону. Почему же в филиппинской серии он не нашел ничего порочащего американцев? Сложно сказать. Как вариант, порочащего особенно не было, маловероятно. Всегда на войне с любой стороны много перегибов и всяких безобразий разной степени безобразности с любой стороны. Значит, дело не в том, что такая святая была армия. Если ему участники боевых действий рассказывали, как хорошо там где-то стало, он об этом периоде говорил, ну вот как красиво здесь стало, нет никаких того, что было раньше при испанцах. А то, что было раньше при испанцев, может, там ужасно было, а может, нет. Он этого не видел. Но он так доверял этим людям, американцам, и он так легко и относился к этому. У него была буквально болезнь на уровне мании или аддикции какой-то, когда его тянуло на войны, видеть казни, смерти. Был такой знаменитый случай, описанный самим Верещагиным, это не сплетни, и он наивно очень впоследствии вот этот случай почему-то не постеснялся, рассказал об этом довольно фривольной такой манере, не видя ничего, видимо, дурного в этом. Во время Балканской войны, когда он был командирован и там присутствовал, был ранен тяжело, и был убит его родной брат Сергей, подплевное, его тело не было найдено, мясорубка была сплошная, тоже оставили поле боя, не убрав своих русских, кстати. Но, и он говорит, к нам в лагере под Андрианополем привели двух албанцев. Это были ужас какие люди, это были жуткие совершенно убийцы. Говорят про них, что они даже вырезали из члена матери будущих воинов, врагов. Их нужно было, безусловно, как-то наказать, казнить, лишить свободы, и жалости к ним особо можно было, по идее, не испытывать. Исходя из этого, я подошел к генералу Струкову и очень попросил, чтобы их казнили, этих двоих албанцев, и непременно повесили. Струков генерал очень удивился, мягко говоря, и сказал, знаете, я как генерал русской армии скажу вам, мы, офицеры русской армии, пленных не казним без суда, тем более по вашему желанию художника. Ах так, сказал я, тогда вот сегодня вечером приедет ваше начальство, Скобелев генерал, и я тут же, значит, его попрошу о том, чтобы мне этих двух албанцев непременно повесили. Ну, пожалуйста. Приехал Скобелев, сказал Верещагин свою, значит, проблему. Скобелев сказал, а, да, ну вот мой адъютант, вот приготовьте этих двух, чтобы их казнили завтра с утра, чтобы суд был, ну, обязательно там через повешение. Ну, наступило утро. Мне уже уезжать из этого лагеря. Я жду с нетерпением, когда для меня повесят албанцев. Никакой движухи, никакого ничего не происходит, никого не вешают. Я к Скобелеву, почему, где албанцы-то? На что генерал Скобелев сказал, вы знаете, ко мне обратился Струков и сказал, что он лично просит этих албанцев не вешать и не убивать ради прихоти художника. И вот эта казнь не состоялась. Что это было, как не варварство?
Этот эпизод с возмущением вспоминал Лев Толстой. как ужасна война со своими ранами, кровью и смертями, говорят люди, Красный Крест надо устроить, чтобы облегчить раны, страдания и смерть. Но ведь ужасны в войне не раны, страдания и смерть. И без войны мрут от голода, наводнений, болезней повальных. Страшны не страдания и смерть, а то, что позволяет людям производить их. Одно словечко человека, просящего для его любознательности повесить, и другого, отвечающего «хорошо, пожалуйста, повесьте», полно страданиями и смертями людей. Не страдания и увечья, и смерть телесную надо уменьшать, а увечья и смерть духовную. Не красный крест нужен, а простой крест Христов для уничтожения лжи и обмана.
В наши дни никто не может быть в стороне от того, что происходит, ни обыватель, ни тем более там классик. Самые спокойные, самые скучные, самые средние, или навсегда вроде бы такие авторитетные уже классики в живописи, например, литературе тем более, снова вызываются к доске как ученики и проверяются. На имперскость они проявляются, на колониализм они проявляются, на пацифизм проверяются. Раньше пацифизм, вот, например, в России, в советской России, да, хотя бы на словах, да, хотя бы чисто вот идеологически, да, официально, пацифизм был сам собой этически разумеющимся для России любой. А сейчас же, в наше время, он может квалифицироваться как предательство Родины. И, значит, мы напали, а он Пушкин, да, а он Верещагин. А он, понимаете, Лесков, Толстой, нам об ужасах и безобразиях войны. Вот нет ли тут английского следа какого вражеского, например? Почему английского? Ну, не знаю. А почему вражеского? Ну, вообще не знаю. А положительность этого процесса только в том, она есть, что классикам не дают спать спокойно. Достают с полки картины, смахивают с этих картин, с этих художников, с их миров, с их книг пыль. Столетия давности, делая предметом для жарких дискуссий и в список таких заново вытаскиваемых с пыльных исторических антресолей классиков, конечно, попадает Василий Васильевич Верещагин.
Василий Верещагин. Экзамен для гения. С нами была искусствовед Рада Ландарь. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18 часов 5 минут, или на удобной для себя подкаст-платформе.